Глава 10. Джон Хордль нашел человека, за которым стоит следовать. Итак, Аллен совершенно не по своей вине очутился в глупейшем положении. В Булье он не мог вернуться раньше, чем через год, а у брата на Минстедской земле рисковал быть затравленным собаками. Хорошо, что добрый аббат сунул ему 10 серебряных крон, завернутых в лист латука. Но надолго ли ему могло хватить этой незначительной суммы? Лишь один луч мелькал перед ним в этой непроглядной, полной неизвестности будущности. Это два смелых и сильных товарища, с которыми он расстался утром. Прибавив шагу, еще можно было бы нагнать их, пока они не достигнут места назначения. Раздумывать долго было некогда, и потому Аллен, наскоро закусывая по дороге остатками монастырского хлеба, быстро зашагал по тому направлению, куда ушли его товарищи. Вокруг него, бог знает, на сколько миль тянулся зеленый вековой лес. Жутко становилось на душе молодого человека, привыкшего с детства жить на людях и совершенно не знавшего природы и ее диких прелестей. К счастью, он встретил лесника, который шел, перекинув топор через плечо, и вывел его на опушку Болдервудского леса, известного своими старыми ясенями и тисом. Этот постоянный житель лесов все время болтал о звероловстве, о барсучьих норах или о сером коршуне, который свил себе гнездо в Вутридле. А юноша, не слушая его, думал о странной встрече с гордой прелестной женщиной, которая так неожиданно ворвалась в его жизнь и так же внезапно исчезла, как сон, как сладкая мечта. Лесник поговорил, но, видя, что ему даже не отвечают на вопросы, свернул в сторону и, даже не попрощавшись с Алленом, исчез в лесной чаще. Юный путник почти бегом продвигался вперед, надеясь при каждом повороте дороги увидеть своих товарищей. От Винни-Риджа до Райнфельд-Уока леса были очень густые, подступали к самой дороге, но за ними простирались огромные поля, покрытые высоким красноватым вереском, и сливались на горизонте с темной линией отдаленных лесов. Тучи насекомых танцевали и жужжали в золотистой дымке осеннего воздуха. Сверкая своими прозрачными, как слюда, крыльями, мелькали через дорогу длинные стрекозы или висели неподвижно в воздухе. Вот над самой головой путника прокричал белогрудый морской орел, и стая бурых дров поднялась из густого папоротника и побежала прочь, тревожно вытянув вперед клювы и хлопая большущими крыльями. Встречался также самый разношерстный народ. Веселый и говорливый, отпускавший мимоходом самые грубые шутки и в то же время вежливо кланявшийся всякому прохожему. Пятеро дюжих краснолицых матросов остановили Аллена и после веселого приветствия на малопонятном жаргоне протянули ему кружку, из которой пили все вместе. Юноша волей-неволей, чтобы отвязаться от назойливых моряков, должен был выпить глоток. И после этого, к великому удовольствию подвыпившей компании, закашлялся до слез. Затем он встретил рослого бородача верхом на гнедой лошади с намотанными на руку четками и длинным мечом, висевшим на бедре, который при каждом шаге лошади лязгал остальное стремя всадника. По его черной одежде и восьмиконечному кресту на рукаве Аллен сразу узнал в нем одного из крестоносцев ордена святого Иоанна Иерусалимского, и как благочестивый, истинно верующий человек благоговейно обнажил голову и преклонил колено перед воином, посвятившим всю свою жизнь борьбе с неверными. Один вид этого мужественного, закаленного в боях рыцаря так вдохновил Аллена, что он сразу почувствовал влечение к великим делам, чего, конечно, не случилось бы, если бы он знал, что для большинства этих героев на вид Мальвазия была гораздо интереснее диких мамелюков, а хорошая дичина, запиваемая старым вином, дороже всяких побед над неверными. Однако мало-помалу небо стало заволакиваться тучами. Поднялся ветер, зашелестели и закружились в воздухе листья, и вскоре несколько крупных капель, упавших на сухую землю, сменились проливным дождем. Ален посмотрел вокруг, отыскивая место, где бы укрыться, и заметил поблизости такой непроницаемый навес, что он не уступал бы любой деревянной крыше. Ален не замедлил юркнуть под этот естественный гостеприимный кров, но тотчас же остановился в нерешительности, заметив уже раньше приютившихся там двух молодых людей, в которых по одежде и манерам нетрудно было узнать студентов, наводнивших в то время все известные и малоизвестные уголки Европы. Один был длинный, сухой и меланхоличный, а другой — жирный, с лоснящимся, самодовольным лицом, напоминавший упитанного теленка. Ален появился в то время, когда они совершали свой скудный завтрак и о чем-то спорили до слез.
«Идите, идите сюда, добрый юноша!» — закричал тощий студент, увидев Алена. «Не бойтесь моего кузена, у него только вид такой свирепый. На самом же деле он глупее и смирнее овцы».
Ален воспользовался любезным приглашением и разделил даже трапезу со своими новыми, довольно странными знакомыми, которые больше спорили и ругались, чем ели. Когда же слова сменились делом, и два приятеля набросились друг на друга, один с кулаками, а другой с палкой, к счастью, оказавшейся гнилой, Ален поспешил незаметно улизнуть из-под зеленого шатра, тем более что дождь перестал, и на небе снова засияло яркое солнышко, отливая тысячами радужных цветов в бриллиантовых дождевых каплях. Вскоре лес начал редеть и сменился желтеющими нивами и тучными пастбищами. По правую и левую сторону дороги стали появляться деревенские хижины, вымазанные белой звездкой. На пороге этих невзрачных белых жилищ в одних рубахах сидели усталые мужики. Их длинные волосы, в полном беспорядке торчавшие во все стороны отдельными прядями, прилипли к потному лбу. Краснощеки и босоногие ребятишки барахтались в песке. Приближался закат, и солнце своими прощальными лучами золотило всю окрестность. И зеленые луга, и белоснежные стада глупых овец, и красную корову, стоявшую по колено в высокой сочной траве и лениво пережевывавшую жвачку. Ален начинал чувствовать усталость, и потому обрадовался, когда увидел высокие остроконечные башни Крестчёрдского аббатства, а еще больше, когда за поворотом дороги узрел, наконец, своих комрадов, сидевших верхом на срубленном стволе дерева, друг к другу лицом и игравших в кости. Подойдя ближе, он, к великому своему удивлению, заметил, что у лохматого Джона за спиной красуется лук Эльварда, а между игроками лежит медная каска.
«Конец моей жизни!» — воскликнул Эльвард, напряженно следя за игрой. «Черт знает, как мне сегодня не везет! Счастье покинуло меня со времен Наварры. У меня 1-3. Вперед, комрад!» 4-3, — ответил Джон, считая на своих огромных пальцах. «Ну-ка, стрелок, давай сюда свою каску. Теперь остается еще куртка». «Мой бог!» — ворчал Эльвард. «Кажется, придется явиться в Крестчёрдж, в чем мать родила».
Как раз в это время он поднял глаза и увидел приближающегося Алена.
«Ура! Клянусь небом, это наш Арпети! Клянусь моей десницей, я не верю собственным глазам!» — воскликнул Эльвард и с этими словами бросился обнимать оторопевшего юношу. Джон тоже страшно обрадовался, но, как более флегматичный и медлительный, стоял, ухмыляясь и как гусь, переминаясь с ноги на ногу, в только что выигранной каске, к слову сказать, надетой им задом наперед, с большим мечом, прицепленным не на тот бок, и красивым луком за спиной. «Ты опять с нами, мой милый мальчик!» — кричал вне себя от радости лучник, принимая Алена в свои объятия. «Теперь уж ты не уйдешь от нас!»
«Да я не думаю уходить!» — ответил Ален, тронутый до глубины души такой радостной встречи.
«Хорошо сказано!» — решился, наконец, открыть рот большой Джон. «Идем воевать втроем, а там черт с ним, с этим аббатом из Болье. Но а че у тебя такие грязные башмаки и чулки? Ты, должно быть, искупался в луже?»
«Да, немного», — скромно ответил Ален, и потом, отправившись со своими комрадами в дальнейший путь, рассказал им подробно все приключения, постигшие его в сравнительно непродолжительный промежуток времени. Эльвард и Джон все время шли по обе стороны молодого человека и внимательно слушали его рассказ. Когда же он замолчал, Эльвард, ноздри которого раздулись, как у чистокровной лошади, порывисто повернулся и быстро зашагал назад. «Куда вы?» — воскликнул испуганный Ален, догоняя Эльварда и хватая его за рукав.
«Оставь меня, Мон-Пети, я иду в Минстед».
«Зачем?»
«Чтобы свернуть шею этому барину». «Как? Насиловать и оскорблять слабую девушку? Травить собаками родного брата я должен идти?»
«Нет-нет», — кричал Ален, смеясь, — «ведь он никому не причинил вреда. Пойдем с нами, приятель». Эльвард мало-помалу стал сдаваться и, наконец, повернул назад к Крисчерчу, хотя все время бурчал себе что-то под нос и потряхивал своей гигантской головой. «Но отчего в вашей внешности произошла такая перемена?» — спросил добродушно улыбаясь Ален. «Где доспехи, украшавшие славного воина? Где меч, лук и каска? Отчего Джон шествует с таким победоносно-воинственным видом?»
«Сам Эльвард научил меня на свою голову этой игре», — ответил Джон. «И способный же, черт возьми, оказался ученик», — проворчал Эльвард. «Можно подумать, что я попал в руки разбойников на большой дороге. Но, право, ты, как порядочный человек, должен вернуть мне эти вещи, чтобы не дискредитировать миссии. А я даю тебе честное слово, что заплачу сполна их стоимость». «Бери их назад, человече, зачем мне твои деньги?» — ответил Джон. «Мне только хотелось примерить на себя эти славные вещицы».
«Честное слово!» — вскричал Эльвард. «Он право рожден для товарищества. Итак, я беру назад все свое оружие. Вы себе представить не можете, как я себя плохо чувствовал из-за того, что у меня не болтался за спиной лук и меч у бедра. Однако посмотрите, видите? За церковью возвышается мрачная четырехугольная башня замка графа Сальсбюри. Мне кажется, я даже различаю отсюда на развивающемся знамени красную косулю Монтакутов».
«Красное на белом», — подтвердил Ален, всматриваясь вдаль и прикрывая глаза рукой. «Какой мрачный, кажется, отсюда эта большая башня, и как ярко горит на стене ее чей-то шлем!»
«Это каска часового», — ответил лучник. «Надо поспешить, пока после вечерней зари не поднимут мост. Такой старый солдат, как сэр Найджель, конечно, придерживается строгой дисциплины и никого не впустит в ворота замка после заката солнца».
Друзья ускорили шаги и скоро очутились у городской стены, окружавшей старинный город, не менее старинную церковь и мрачный на вид замок. Между тем, сэр Найджел Лорин, после ужина, лично убедившись, что задан корм его двум боевым коням, Поммеру и Хасану, 30 тяжеловозам, 5 испанским жеребцам, 3 парадерам Миледи и огромному серому в яблоках жеребцу, созвал всех своих собак и отправился на прогулку. Вся эта свора, состоявшая из 60-70 самых разнообразных, больших и малых, гладких и лохматых, борзых, гончих, мастифов, терьеров, спаниелей, визжа и лая, высунув языки и виляя хвостами, ринулась вперед, как поток, по узкому каналу, который вел от Туингеймской псарни к берегу Эйвона. Порядок этого дикого на вид шествия поддерживался только 2 просто одетыми егерями, которые время от времени покрикивали на ослушника или хлопали длинной нагайкой. Сзади, под руку с леди Лорин, шел сам сэр Найджел. Они медленно и степенно подошли к мосту, вошли на него и, облокотившись о его каменные перила, долго стояли, не произнося ни слова и любуясь чистой зеркальной водой и мелькавшими на дне ее пестрыми форелями. Сэр Найджел по наружности своей был хилый и невзрачный человек с нежным, слегка шепелявым голосом и мягкими вкрадчивыми манерами. Он был настолько мал ростом, что даже жена его, далеко не высокая женщина, казалась выше его, по крайней мере, на 3 пальца. Еще во времена его первых походов, когда он, очертя голову, вел на штурм бравую дружину графа Дербийского, со стен осажденного города его облили горячей известью и на всю жизнь обезобразили лицо и тело. С тех пор он производил впечатление подслеповатого человека, так как всегда смотрел, прищурив один глаз. Хотя сэру Найджелу шел уже 5-й десяток, его нравственная чистота и постоянная боевая походная жизнь сохранили в неприкосновенности бодрость и молодцеватость, благодаря которым все, кто с ним был знаком, принимали его за бравого, энергичного юношу. Но его лицо, покрытое желтой обожженной кожей, красноречиво свидетельствовало о суровых лишениях войны, а небольшая остроконечная бородка, которую он носил вопреки господствующей моде, серебрилась легкой сединой. Одежда его была простая, но щеголеватая. Большая фландерская шляпа с изображением Эмбрунской Богоматери на широкой ленте была настолько сильно надета на бекрень, что закрывало ухо, которое, кстати сказать, почти совсем было отрублено ловким ударом одного фламандского воина во время восстания при Турне. Его плащ или туника и короткие панталоны были цвета багряной сливы, а от каждого рукава висели до колен длинные плерезы. Башмаки были из красной кожи, с узкими носками, но не имели той чрезмерной длины, которая настоятельно требовалась тогдашней модой. Через плечо висела шитая золотом роскошная рыцарская перевязь, а на застежке был очень искусно вырезан его герб — 5 алых роз на серебряном поле. Таков был рыцарь Найджел, стоявший на Эйвенском мосту со своей леди. Но если бы кому-нибудь в эту минуту пришло в голову спросить чужестранца, впервые увидевшего перед собой эти 2 лица, которое из них принадлежит смелому воину, имя которого прогремело на всю Европу, он, наверное, указал бы на леди. И действительно, со своим большим угловатым лицом, густыми бровями и повелительным взором она казалась куда мужественнее своего супруга. Но и не мудрено, ведь то был век воинственных женщин. В памяти людей еще были свежи чудовищные подвиги черной Агнессы Дунбарской, леди Селсбери и герцогини Монфортской.